каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский
и Павел Казарин.
И Павел Казарин во флаконе Сергея Макрушина, я бы так это сегодня назвал. Где, кстати, Павел Казарин?
Это загадка.
Загадка. Я думаю, я не буду скрывать, мы на самом деле его отправили на переправу Керченскую, чтобы посмотреть, как строится мост. И, в принципе, если все пойдет по плану, то он сегодня включится в нашу программу, но или по телефону, или по граммофону.
С айсберга,
да, и будет плыть и как бы рассказывать, как вообще, как все там продвигается. Дорогие мои, значит, сегодня что мы обсуждаем? У нас есть несколько таких важных тем. Ну, это, конечно же, заявление Трампа про Крым. Это вот то, о чем мы сказали уже, переправа по льду,
да,
о том, как на коньках и санках можно сейчас переправляться из Керчи в Краснодарский край Российской Федерации.
Ну,
и, конечно, Мишка на бригантине, да, как бы. Или мамонтенка тоже был известный.
Да, и приключения британских ученых в Крыму.
Новые приключения новых новейших британских ученых практически в новом Крыму. Ну, еще мы вам сегодня расскажем одну очень интересную вещь, насколько небезопасно купаться в Крымском море, даже если вы просто будете плыть в нем на льдине. А обо всем этом и не только через несколько секунд в программе «Крымский пармезан».
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Ну, вот был такой благодарственный пост на средних волнах, средним волнам. Сергей, теперь можно про новости.
Про новости. Сергей Аксенов уволил начальника службы госстройнадзора Крыма за то, что он спокойно так наблюдал незаконное строительство в Крыму.
Подожди, он же наблюдатель, в принципе, он надзиратель. То есть у него должность такая, он должен был надзирать, созерцать, как сказал Сергей Аксенов.
Ну вот,
вот он
да.
И созерцал.
К сожалению, господин Тимощенко являлся не начальником, а вольным созерцателем того, как на территории Крыма идет незаконное строительство, написал Аксенов у себя в Фейсбуке.
А что он мог сделать вообще? То есть, ну как, у него должность такая, наблюдательная.
Мне кажется, он постиг тайну бытия и понял, что противиться стихии не стоит.
То есть,
и просто наблюдал.
Премьер-министры, власти, века они сменяются, а застройки на берегу Крыма только растут.
Растут, да.
И вырастают. Ну, хорошо.
И, судя по всему, берега, они бесконечны, потому что идут застройки, и еще
философ
есть куда строить дальше.
Так, что еще интересно? Значит, вот я смотрю, журналист российского информационного агентства «Новый день» Сергей Комаров был ограблен в московском кафе. А это какое отношение имеет к Крыму?
Самое прямое, потому что он там проводил встречи со своими источниками информации из Крыма и Севастополя.
Ближе места не нашел, да? Так, что ж.
Видимо, да.
Вот
у него похитили рюкзак, в котором находились личные документы, телефон, деньги и флешку с материалами журналистского расследования о коррупции в столичном правительстве. Значит, у какого-то источника информации этого журналиста, вероятно, теперь есть материалы о коррупции.
Теперь есть флешка.
Флешка.
И материалы о коррупции. А у всех вас, дорогие наши радиослушатели, теперь благодаря Министерству курортов и туризма Республики Крым и господину Стрельбицкому теперь есть интерактивная карта крымских пляжей. Значит, эту карту презентовало министерство на этой неделе. И там, как сказал господин Стрельбицкий, непосредственно на сайте можно выбрать пляж по его названию, место расположению, указав муниципальное образование или конкретный населенный пункт. Там функциональное значение, лечебный, детский или общего пользования, а также по типу грунта, песчаный, галечный, гравийный и смешанный. В общем, можешь лежать дома и фактически фантазировать, на каком пляже ты будешь.
А там указано, забор на пляже стоит.
Вот. Теперь, люди уже пошли посмотреть на эту карту, так, которую презентовали. И оказалось, например, вот в Мисхоре есть пляж комплекса Респект-Холл, он отмечен как общедоступный. И попасть на него действительно может любой, отмечают пользователи в соцсетях. Но если вы не отдыхаете в комплексе, то за вход придется платить 1000 рублей. Как общедоступный отмечен и пляж Дом творчества «Актер». Но попасть туда, вот, в общем, как бы невозможно со стороны. А вот зато муниципальный и действительно общедоступный пляж «Русалка» на карте не обозначен. Я думаю, что господин Стрельбицкий все делает правильно. Он делает так, чтобы человек приехал в Крым, да, и как бы больше у него желания в Крым приехать никогда не возникло. Я думаю, что это будет обязательно отмечен, вот труд и вклад господина Стрельбицкого в борьбу с туристами во время российской оккупации и аннексии полуострова, он будет потом украинскими властями обязательно отмечен.
А через интернет нельзя оплачивать эти пляжи? Ну, так, чтобы вот вообще мечта сбылась, чтобы можно было за пляж заплатить, но не приехать.
Можно, можно. Я думаю, нет ничего невозможного. И желание, и пожелание как бы клиента, оно прежде всего. Так, что еще у нас новое и интересного?
Самая главная, да, новость, которая меня удивила, поразила. Задержан Олег Казурин, бывший заместителем Сергея Аксенова до декабря 2016 года. По данным следствия,
он, чиновник... в смысле, был его, да, заместителем до 2016 года.
Да, по данным следствия, чиновник с августа по декабрь получил взятку в размере 27 миллионов рублей несколькими частями.
За что?
По информации средств массовой информации, речь идет о строительстве дома для жителей, которых выселят из домов на цементной слободке, где строится Керченский мост.
Так, а взятка-то за что?
За какое-то вот содействие при выборе подрядчика строительства этого дома.
Так,
По процедуре выбора единственного заказчика выбрали вот конкретно одну фирму, которая заплатила сверху 27 миллионов.
27 миллионов. Да. Ну, в принципе, 27 миллионов больше, 27 миллионов меньше. Ты знаешь, что самое интересное на этой неделе? Ведь вот что произошло. Да? Когда раньше брали, задерживали каких-то там чиновников или мэров городов, всегда появлялась многочисленная армия россиян, которые, или там местных деятелей, которые кричали о том, что вы знаете, почему так? Да? Вы это все прекрасно знаете, потому что это вот эти украинские... укропские, как они говорили, чиновники достались нам в наследство от Украины, и вот это они все воруют. Вот надо вычистить поганой метлой, там, санными тряпками гнать их с нашего полуострова и заселить наш прекрасный полуостров российскими чиновниками, которые честные, благородные, неподкупные, ну и вообще Святым Духом питаются. Вот и присылают им господина Казурина, да, из Российской Федерации. И он такой, опа, такой, 27 миллионов рублей. И все как будто... онемели. Как...
И тут вышел Сергей Аксенов. Так, и говорит, а вы знаете, это я его сдал.
Я успел его сдать, да?
Да, вот он сказал. В ноябре я обнаружил признаки совершения преступления по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации господином Казуриным. Комитету по борьбе с коррупцией было поручено провести проверку ряда направлений деятельности Олега Казурина. Большинство материалов были переданы в МВД, Следственный комитет, Федеральную службу безопасности России еще в ноябре-декабре, признался Сергей Аксенов.
Все-таки признался Сергей Аксенов. И вот такая ситуация была очень интересно с господином Казуриным.
И он проанонсировал, что это не последнее задержание, что он еще кого-то
еще
сдал.
Да,
и теперь вот ждем.
Ты понимаешь, Сергей, вот есть такая очень интересная присказка, да, о том, что вот лучше там все-таки синица в руках, желто-голубая, чем какой-то журавль там размалеванный в небе. Это я к тому, что вот все эти, да, ожидания крымчан по поводу того, что кто-то придет и порядок наведет, они, ну вот, наверное, все-таки как бы не совсем соответствуют, коррелируются с нашей действительностью.
Салтыков-Щедрин об этом замечательно написал, рекомендую.
Да, да. Хорошо, про ожидания и про действительность. Теперь на международных фронтах. Далее в программе «Крымский пармезан» через несколько секунд.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Вы слушаете программу «Крымский пармезан». С вами Александр Ренковский и Сергей Макрушин. Я хотел сказать вот о чем. Значит, ну, во-первых, в Симферополе стоимость проезда в маршрутках подорожает в полтора раза и до 20 рублей. Ну, какое это имеет отношение вообще к международной обстановке? Да, наверное, прямо самое прямое, потому что...
10 гривен?
Да, потому что сейчас, я думаю, скорее всего, да, на территории Крыма скажут, что в этом виноват, ну кто? Раньше кто был во всем виноват на территории Крыма?
Барак Хусейнович Обама.
Теперь да. Вот с этой недели, с последней недели, вот с этой недели, теперь во всех бедах будет виноват Дональд
Джонович
Трамп. фактически. Вот поскольку, как. Ну, даже некоторые уже, некоторые российские медиа нашли у него украинские корни. Поэтому стало неудивительно, почему Дональд Джонович Трамп написал твит, который можно перевести так. Это было в среду утром. Крым был захвачен Россией во время правления администрации Обамы. Не был ли Обама слишком мягок с Россией? Вот так вот. И все. И началось. Все. А Дональд Трамп уже фактически как бы не любимый президент Америки.
Вы слышите этот грохот?
Да.
Это рушится надежды.
За надежды. Дональд Трамп. О нем теперь упоминать уже в телевидении запрещено. И гласно, и негласно.
Это ведь самая популярная персона в российском
телевидении. Раскрутили, видишь, как
месяцы,
бы. Да. Они его фактически избрали, да, можно так сказать, как они там думают, на территории России. А он неблагодарный, не хочет их, выполнять их требования.
Как же так?
Вот как же так, да? Какое недоразумение вообще произошло?
А давайте разберемся подробнее.
Даже крымский депутат уже даже написал письмо Трампу под впечатлением вот этого заявления относительно Крыма. Депутат, кстати, от либерально-демократической партии России Евгений Кабанов не только написал, но даже отправил его в Белый дом. Он сказал, санкции как бы на нас вообще абсолютно не действуют. Но, конечно, ударили по моему бизнесу и по моим личным возможностям. Вот я именно тот человек, который по задумке авторов этих санкций должен быть крайне недоволен и требовать возврата Крыма Украине. Но я этого не делаю. Вот. А пишу письмо в Белый дом с просьбой снять санкции, которые на него абсолютно не действуют, а действуют, по мнению этого автора письма, как бы они действуют вообще против США.
А как он его отправил? Почта России, небось?
Я думаю, Почта России из Крыма. Ну, попросил, переехал через Керченский мост и попросил, чтобы там бросили в какой-то ящик на территории Краснодарского края, чтобы письмо дошло Дональду Джоновичу Трампу. А теперь давайте разберемся о том, как же все это произошло. Вот как поменялось такое отношение к Трампу в России.
Пока идет письмо Почты России, да. Собственно, к Белому дому, у нас есть достаточно времени, чтобы разобраться, как это все произошло. Во вторник пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер озвучил позицию администрации Белого дома. Давайте послушаем.
Президент Трамп ясно дал понять, он ожидает, что российское правительство вернет Крым. В то же время он ожидает улучшения отношений с Россией и хочет поладить с ней, в отличие от предыдущих администраций, так, чтобы вместе решать многие проблемы, с которыми столкнулся мир, такие как угрозы, исходящие от исламского государства и терроризма.
Ну, то есть сказал, в принципе, да, возвращайте Крым, уходите с Донбасса, а потом будем...
А потом поговорим. Ну вот не все поверили в это.
Даже так.
Не все поверили. Вот даже когда была озвучена позиция Белого дома, когда появился твит Дональда Трампа,
Госдумы,
да,
вот этот,
да,
Вячеслав Володин.
Он, открывая заседание Госдумы, сказал, что даже не надо это обсуждать, и что он ждет выполнения предвыборных обещаний Дональда Трампа. Давайте послушаем.
Не надо эту тему вообще поднимать. Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал. Послушайте, там еще кто-то скажет. Предвыборную программу надо выполнять. В предвыборной программе было все сказано. Урегулирование отношений с Россией, с Китаем, прекращение военных действий, борьба с терроризмом. Когда предвыборные программы будут выполнять, будет все нормально.
Ну, правильно, вот была, да, борьба с терроризмом. Террористы должны уйти из Донбасса. Террористы должны уйти из Крыма.
Да, последствия теракта 26 февраля, 27-го.
Да, то есть, ну, в принципе, все достаточно логично.
Да.
Но
да.
Вот он призывает не слушать господина пресс-секретаря. Может быть, он имеет в виду пресс-секретаря Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Пескова, который дал очень интересный вообще комментарий в отношении заявлений президента Америки.
Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами.
Мне кажется, это какая-то логическая петля вот сейчас была. Не может обсуждаться, не будет обсуждаться, потому что не может обсуждаться.
А к логической петле полагается логическое мыло. Едем дальше. Программа «Крымский пармезан». Продолжение через пару секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Вы позволите, Сергей, я еще одну новость просто сейчас зачитаю.
Пожалуйста,
значит,
пожалуйста.
В Севастополе украли 300 тысяч рублей, выделенных на ремонт школьного спортзала. Как? У детей уже фактически воруют.
Как они могли?
Вот не знаю. Давайте мы дальше будем говорить, что у нас там было запланировано.
Окей, приходим в себя после такой новости. Азовское море замерзло, сообщаю вам.
Не может быть такого.
Да, да. Так. И вот это вот чересчур спокойное теперь Азовское море замерзшее стало причиной паники в Керченском проливе. И очень сложно ситуация на Керченской переправе.
Но это же никак не связано с тем, что вот в пятницу уже 1000 машин скопилось на Керченской переправе. Это же абсолютно не связанные вещи. Да, вот грузовики не могут попасть ни с территории России в Крым, ни из Крыма в Россию паромом. Это же не связано абсолютно. Несколько сотен судов, которые там стоят и ждут попасть в Азовское море, это тоже не связано со льдами.
Ну, просто сейчас получается так, что расчистить фарватер толком не получается, потому что конструкции Керченского моста, они вот эту всю ледяную кубышку, да, они как бы запечатывают. Поэтому работают ледоколы сейчас в акватории Керченского пролива, но проводка судов идет очень-очень слабо. А Керченская переправа работает меньше, чем наполовину своей мощности, потому что ледовый класс есть далеко не у всех паромов, а точнее его нет у тех паромов, которые закупило правительство так называемое Сергея Аксенова, греческих паромов новых. Вот им приходится стоять в порту и ждать погоды.
Ага, пока как бы все растает. Ну, в принципе, уже скоро будет тепло.
Скоро не скоро, но уже скопилось больше 1000 автомобилей по обе стороны переправы, и даже на несколько часов была перекрыта трасса.
А что они хотели вообще? Как бы они думали, если, если не перекроют трассу, то что, растает вода? Как
да,
бы? Надо
да.
лезть в воду, как бы греть телами, в принципе.
Вы понимаете, может, что вообще, вообще это одна из двух вот бед, которые мешают Крыму развиваться. Есть глит, да, а есть лит.
Глит и лит.
Да, две беды уже мы с вами определили.
Хорошо, но вот в кстати, хочу напомнить нашим радиослушателям, что именно как раз вот такая ситуация в 1945 году привела к тому, что был разрушен тот самый еще советский мост, который был построен в 1944 году, по нему успел еще проехать обратно Сталин на поезде, когда уезжал в Москву из Симферополя, да, ну, то есть вот из Крыма, где была Ялтинская конференция.
Успел.
А вот люди не успели. Ну, а с другой стороны, в принципе, ну, хорошо, это сейчас еще мост не достроен, да, то есть еще не полностью закупорено все.
Временные конструкции там стоят. Там получается, что временные там сейчас находятся, а когда будут построены основные, будут демонтированы временно. Но теперь постоянно там будут конструкции, которых не было в проливе, и понятно, что это будет как-то влиять на обстановочку.
Ты понимаешь, на самом деле там же вот что самое интересное. Ледоколы в Азовском море, они всегда были.
Да.
То есть они всегда есть, и даже вот, ну, там они обычно в январе-феврале начинают работать. В особенности там в Таганроге, где-то, ну, чем ближе к Ростову, тем как бы больше необходимость в этих самых ледоколах. И они доводят суда до непосредственно выхода в Черное море, то есть они постоянно ходят. Но ледоколы, наверное, не смогут справиться с таким большим количеством льда, который начинает идти именно вот в это узкое горлышко, это переправы, когда...
Фарватер просто не держится, да, просто совсем.
Абсолютно. Да. Это понятно. Хорошо. Ну что, будем наблюдать за событиями.
Да, уже был инцидент, к счастью, без жертв. Теплоход Greenwing под флагом Кипра сел на свою часть на бровку Керченского канала, но удалось его вытащить оттуда. В общем
ждем потепления.
Да,
ждем. Хорошо,
потепления.
К другой теме.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
О науке давайте поговорим.
Давайте. А кстати, у вас какая научная степень?
У меня...
Доктор Боярышниковых наук?
Средняя какая-нибудь. Вот,
академик Глоду?
Ну, можно и так.
Может быть. Хорошо,
не откажусь от такого почетного звания, тем более сейчас мы будем говорить о британских ученых. Что вы знаете о британских ученых?
Александр? Я знаю, что каждый раз, когда в интернете запускают что-то очень интересное, говорят, что британские ученые установили факт. Причем установить факт существования вот этих британских ученых, которые установили какой-либо очередной факт, например, о том, что там боярышник продлевает жизнь пингвинам на Северном полюсе, не представляется возможным.
Одна из моих любимых новостей о британских ученых. Они установили механизм, по которому образовываются комочки шерсти в пупке.
Вот так вот, да?
Да, величайшее открытие. Ну, вот,
вас серьезно, смотрю, я проблемы интересуются.
Я предлагаю, да, вот я сейчас зачитаю заголовки о британских новостях, о британских ученых последнего времени, чтобы замерить, скажем так, градус этого безумия. Британские ученые рассказали о пагубном влиянии футбола на мозг. Это Лента.ру. Царьград ТВ сообщает, есть у каждого шестого. Британские ученые рассказали о новом типе галлюцинаций.
Так.
Ридус. Британские ученые поместили людей в голограмму. BBC. Британские ученые. Крики орангутангов могут пролить свет на эволюцию языка. И крымские СМИ сообщают. Британские ученые посетили Крым.
Но на самом... Так. То есть вот именно те самые, да, британские
ученые? Мне кажется, да, это логичное развитие вообще
событий. То есть мы понимаем, что в Британии, как и в любой другой нормальной стране, есть настоящие ученые. Но вот когда говорят о том, что там какие-то там абстрактные ученые, да, что-то такое очень смешное придумали, да, то, как правило, идет речь о каких-либо шарлатанах.
Да, в данном случае они придумали археологический туризм в Крыму.
Вот эти вот самые британские ученые.
Уже анонсируют проекты британо-крымские по... раскопкам на местах сражений Крымской войны.
Кто эти ученые?
Итак, кто эти ученые? Об одном из них почти ничего не известно. Второго представляли как сотрудника Бристольского университета. Мы позвонили в Бристольский университет, чтобы узнать побольше об этом выдающемся представителе британской науки, и нам сказали, что такого у них нет вообще-то. Давайте послушаем.
Они не профессоры Бристольского университета. Один из них, Нил Фолкнер, преподавал в нашем университете в течение нескольких лет, но сейчас не является сотрудником нашего университета. Кем являются его спутники, мы не знаем.
Вот такая история. И есть еще третий, зовут его Патрик Мерсер. Он ушел в отставку в 2007 году с поста пресс-секретаря кабинета Кэмерона после того, как в интервью The Times рассуждал о темнокожих солдатах в армии и фактически оправдывал насилие по этническому принципу. Угу. В 2013 году он повторился, рассказав журналисту анекдот про кровавого еврея. У Мерсера не было было и несколько скандалов, связанных с незаконным лоббированием. Вот такой вот персонаж, значит, в очищенном от фашизма Крыму, теперь будет заниматься раскопками, судя по всему.
Замечательно. Хорошо, а что же они собираются копать там?
Они собираются проводить раскопки на местах самых эпичных сражений Крымской войны, известной Крымской войны.
Так.
Да. И что выяснилось? Выяснилось, что копать они как раз собираются там, где находятся сейчас российские военные базы. Давайте послушаем кандидата исторических наук, начальника Инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции Эвелину Кравченко.
Мне вообще очень интересно, как это будет происходить, поскольку Инкерман – это не только место сосредоточения колоссального количества археологических памятников, это еще и военная база. И мне интересно, каким образом британских граждан пустят на один из наиболее секретных объектов нынешних Российской Федерации. РЛС, склады, масса стратегических объектов, ГРЭС – коммуникации, железнодорожная станция, чего там только нет. И сверху археологические памятники, в том числе и Крымская война, Инкерманское сражение, одно из интереснейших сражений Крымской войны, собственно говоря, в котором когда-то погибла вся российская армия. Я думаю, что вряд ли это чем-то вообще окончится. Ну, разве что Россия очередной раз подтвердит гибель своей армии в XIX веке.
Но на самом деле, вот именно по этому Инкерманскому сражению написал свою знаменитую песню Лев Николаевич Толстой, гладко вписано в бумаге, да забыли про враги,
а по ним ходить.
А вот именно там все это происходило. Но как они туда попадут, наверное, так же, как в 1855-56 году. Легкая кавалерия, потом тяжелая кавалерия, потом артиллерия, бу-пиу, и все.
Тонкая красная линия.
И попали. Напомню, что в 1855-56 годах как раз тогда Британия, Франция, Сардинское королевство и Османская империя как раз и выиграли войну у Российской империи. Ну, а Российская империя обязалась уничтожить полностью весь свой флот, срыть все наземные укрепления на территории, ну, вот на Черноморской, в Черноморской акватории и так дальше. И все это продолжалось больше 20 лет, полное отсутствие каких-либо войск в этом
регионе. Ну что ж, деды воевали.
Деда воевали.
Можем повторить.
Да. Хорошо, но в любом случае надо понимать, что чем ближе будет, чем вот дальше будет нас время нести, тем будет больше и больше желающих приехать по приглашению вот этих властей крымских, да, за их же деньги, для того, чтобы что-то покопать, чтобы продемонстрировать, что есть такие ученые. Но когда начинаешь разбираться с этими так называемыми учеными или политиками, оказывается, что, как правило, либо они не ученые, либо они не политики, ну и уж обязательно, точно, в любом случае, они приезжают туда не по собственной, что называют, не из собственного кармана они оплачивают этот банкет, а за это все это оплачивают российские налогоплатчики.
Я должен сказать, там у них уже неплохая коллекция вот таких экспертов,
да.
от представителей там ультраправых партий европейских до продюсера, актрисы фильмов для взрослых. Феррари, по-моему.
Смотри, знаешь, мне кажется, что вот приезд этих британских ученых в Крым, так называемых, он во многом еще связан также с планами российского руководства отправить студентов, то есть их коллег, будущих ученых, на строительство Керченского моста, и на это мы говорили об этом на прошлой неделе, а на этой неделе появилась информация от начальника службы автомобильных дорог в Республике Крым Алексея Сафронова, что в Крыму многие подрядчики рассматривают вариант привлечения студенческих отрядов к строительству дорог. Будут привлекаться не только крымские студенты, но и молодежь с материковой части России, сказал Сафронов. То есть вот это знаменитое студенческое качество, вот строительство домов, там,
то есть крымские
ремонта.
Дорожные компании, они будут делать набеги на Краснодарский край, набирать там студентов.
Да.
И заставлять их работать и строить дороги в Крыму.
Это если получится.
Отличный
начнут с Краснодарского края, да, потом дальше пойдет Ставрополь, какие там еще области, да, вот по пути будут попадаться, как бы, и забирать, чтобы и строили дороги.
А биржа труда Феодосии?
Возможно, и так.
В кафе, да.
Значит, оно может быть по-всякому. Но ты смотри, заметь, что на самом деле очень много обещаний мы слышим от крымчан все эти годы, от крымского руководства, вот эти три последние года. Например, в 2014 году господин Аксенов сказал, что ямочного ремонта не будет. Он продолжается. Теперь и ямочный ремонт остановили. В 2014 году господин Аксенов сказал, что за три года будет вообще будет решена проблема с очистными сооружениями. Ни одно очистное сооружение так и не было построено за эти три года.
Ну а проблема-то решена?
Проблема решена абсолютно.
Ну,
проблема
вот.
Решена до такой степени, что фактически три четверти, по заявлениям севастопольских экологов, воды, вот канализационных стоков, поступает неочищенными в море. Да, и к чему это приводит? Вот мы сейчас услышим мнение севастопольского эколога Маргариты Литвиненко.
Это серьезно, потому что, во-первых, это изменяет экосистему, которую морскую, я имею в виду экосистему, которая находится в этом месте. Во-вторых, вот, например, если брать Балаклаву, то там уже давно ученые и биоэкологи говорят о том, что там такие течения, понимаете, все эти стоки неочищенные, они идут прямо в направлении тех двух пляжей основных, это Золотой и Серебряный пляжи, где купаются в основном все приезжие туда ходят, и местные тоже ходят, потому что Балаклава единственный малюсенький пляж, на который мало кто пойдет. И течение несет все эти неочищенные стоки в ту сторону. Это чревато, в первую очередь, кишечными заболеваниями, потому что, сами понимаете, канализация может не снесет с собой всякие возбудители заболеваний, ну и загрязнением этой экосистемы морской.
Я вот смотрю, в Севастополе наклевывается новый грязевой курорт.
Это замечательно вообще. Это замечательное решение, да, вот не строить коммунальные сооружения, очистные сооружения. Дело в том, что по федеральной целевой программе, так называемой, да, на это мероприятие запланировано выделить 17 миллиардов рублей. Да? 17 миллиардов рублей и до сих пор на строительство 6 очистных сооружений. До сих пор ни одно из них не построено. Где деньги? Ну, наверное, вопрос риторический. Где очистные сооружения? Еще более риторический вопрос.
А я к этому еще добавлю, что на момент 2014 года в Крыму строилось несколько новых комплексов,
да,
очистных сооружений.
Несколько очистных сооружений. Но, видишь, как бы случилось то, что случилось, и поэтому очистные сооружения были не построены. Кстати, на этой неделе мы говорили с Владимиром Казариным, который был заместителем Севастопольской городской государственной администрации. Он говорит, что да, действительно, как бы проблема очень серьезная, они пытались это решить, но все это еще осталось наследство советских времен, о которых плачут многие крымчане там старшего возраста, говорят, как все было замечательно. Так вот, тогда было так замечательно, что труба выводилась просто-напросто канализационными стоками, неочищенными в море, метров на 800, и все это выводилось, ну, и как бы там растворялось, такой бульончик делался. Потом труба была, становилась все хуже, 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 и все это приближалось непосредственно к Крыму. Вот об этом, наши дорогие, помните, когда будете выбирать место для купания в этом сезоне 2017 года. Это была программа «Крымский пармезан». Александр Янковский и Сергей Макрушин. Всего вам доброго.